Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Я напомню, что эту программу мы записываем не в студии Светлого Радио, а дистанционно. И сегодня с нами и с вами на связи, как всегда по пятницам в этом часе Светлого Вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, и мы продолжаем наш разговор. Вот как раз хотел с вами обсудить очень близкую мне тему разговора с неверующими собеседниками. Нередко под программой «Не верю» в комментариях, в социальных сетях, в Ютубе ставится вопрос вполне конкретный. А в чем цель таких бесед? И подразумевается в таком вопросе, который звучит от скептика, что человека неверующего не убедишь. Позиция неверующего всегда как бы сильнее и логичнее в том смысле, что ему, ну, грубо говоря, не нужно ничего доказывать, ему не приходится, он не доказывает. Доказывает, как правило, верующий бытие Божие, а неверующий просто отрицает. И когда ему ставят вопрос, а хорошо, докажите вы, что Бога нет, он говорит, а я просто не вижу признаков. Тут отдельный вопрос о том, нужно ли доказывать и как доказывать, что есть доказательства так, и так далее. Вот, ну как вам кажется, вот цель таких бесед, она в чем?
Ну, мне кажется, здесь есть несколько целей. Во-первых, поскольку мы знаем и помним обращенный к нам призыв «возлюби Господа Бога своего», евангельский призыв «всем сердцем своим, всей душой своим, всем разумением своим», то никто не отменял необходимости думать, размышлять. И традиция доказательств бытия Божия, хоть она и не православная традиция, но вот такая, это вообще такая одна из интереснейших традиций интеллектуальной истории европейской, да, собственно, которая идет от древних греков. И еще Гегель читал лекции по доказательствам бытия Божьего. А Гегель, собственно, это вершина философской мысли мировой, да, Кант, Гегель. Вот. А и у Канта есть, да, свое доказательство. Вот. А поэтому здесь это может быть, во-первых, способ, одна из целей – это приведение в порядок собственных, так сказать, собственных аргументов, и просто вот собеседник, оппонент, спарринг-партнер, как хотите, он вам помогает эти формулировки делать. Кстати сказать, ничего неожиданного в этом для христианской мысли нет. Мы с вами прекрасно знаем, что, собственно, христианское богословие и рождается в полемике, да, в необходимости отвечать, собственно, первые христианские богословы – это апологеты, да, говорит нам история церкви. А кто такие апологеты? Это защитники веры. То есть они в полемике с язычниками формулировали какие-то представления о Боге. Да, это было, не была полемика с атеистами, это была полемика с людьми другой веры. Хотя, в общем, по большому счету, даже религиеведчески, если подходить, то, конечно, по сравнению с христианством, то, что из себя представляло язычество римское и до того греческое, ну, в общем, верой в христианское слово назвать вообще никак нельзя. Это вообще другое, другая система мировоззренческая, другие отношения с богами. И в центре этого культа лежат совсем другие вопросы, проблемы и прочее, а не то, что потом поставят в центр авраамические религии. Вот. Хотя мы и говорим, что проблема любой религии – это проблема преодоления смерти, но античная религия, все-таки, насколько мы можем себе представить, она намного больше занималась вопросами посторонней жизни, а не потусторонней.
А можете здесь пояснить для слушателей, может быть, делая шаг в сторону от вопроса, который я задал, но все-таки вот эта принципиальная разница мировоззренческих установок языческих религий античности и авраамических религий, в чем она вот религиоведчески, культурологически фиксируется?
Ну, дело в том, что поскольку античная религия не знает, вот, по крайней мере, в практике вот этой идеи трансцендентного Бога, личности, с которым ты вступаешь в отношения, и там нет темы спасения, бессмертной души, темы повреждения человека грехом, да, вот всего того, что нам кажется привычным и очевидным, как верующим, так и неверующим, читавшим, по крайней мере, Библию. Вот в античности просто есть необходимости для того, чтобы ты как-то существовал в этом мире, в этом космосе, установить ряд правильных отношений, как горизонтальных, так и вертикальных. Вот. Но тип этих отношений, он одинаков, отличается только качество их. Да? Вот вы встречаетесь там с человеком, вам что-то от него надо, да? Вот вы ему приносите подарок, рассчитываете, что он, получив этот подарок, ну, не знаю, где-то в чем-то вам поможет. Также вы Богу приносите жертву, надеясь, что он вас защитит, там, город ваш защитит, полис, там, еще что-то. То есть это такие договорные отношения, и там нет вот всего того, что мы привычно называем верой. Мы очень мало знаем, конечно, о частной религии греков, например, тех же римлян, ну, практически ничего не известно, как вообще была ли она, кто-то считает, что не была, кто-то считает, что была. Но вот это вот общественное измерение, оно не напоминает вообще с христианской точки зрения религию. Да, там был культ, было его выражение в жертвоприношениях, но в центре этого находились вот именно отношения, такие партнерские отношения, просто это старший партнер, который круче, сильно круче тебя, и тебе нужно его, значит, периодически подкармливать жертвами, и он тебя будет помогать. Вот, вот собственно, и все. Поэтому мы, кстати, иногда и говорим, что вот такое языческое отношение к Богу у христиан у нас прорывается, да, когда мы молимся в основном за квартиру, там, по поводу там, экзамена, еще чего-то, ну, добавляя сюда вот той мистики, которой у греков не было, потому что для греков боги это, конечно, не Господь наш, которого никто не видел никогда, или там Христос Спаситель, это вот то, что они населяют все вокруг. Ну, вот они, то есть есть бог океана Посейдон, но океан это тоже бог, поэтому все это вот насыщено как божествами, это совсем другие отношения. Боги очень близко, но именно в силу вот этой близости, конечно, там нет, даже я не думаю, что мы можем говорить о том, что греки верили в своих богов, да, что все вот эти размышления христиан о вере как доверии, да, или там бердяевская вера как прыжок в пропасть, это все греку совершенно непонятно. Да. Вот. Они здесь, они очень, так сказать, практически, прагматически утилитарны, и отношения с ними, они находятся вот в этой вот плоскости. Причем, понимаете, как вот ведь у греков же не было религии как отдельного общественного института, как мы сегодня сказали, как отдельного социального феномена. Да. И вся, когда мы говорим, что вот греческий полис – это религиозно-политическое образование, это тоже все современная терминология. Да. То есть это не значит, что это некая структура, в которой соединялось религиозное и политическое. Это просто значит, что жизнь сама была вот такой. Да. То есть религия – это как вода, в которой вот рыба живет. Вот что для нее вода? Это вот среда, в которой можно, и она не отдельно, вот, а вот здесь вода, да, вот здесь у рыбы там растения, камни, а здесь вода. Нет. Вот христианство, оно здесь принципиально иное. Возникает церковь, да, ты должен причаститься, да, стать частью этой церкви, тела Христова. Вот это совершенно другие отношения. Вопрос смысла жизни, цели жизни, он весь завязан на твои отношения с Богом. Вот. Либо ты идешь к Богу и реализуешь себя и раскрываешь себя как личность, либо ты идешь в противоположном направлении. У греков это, конечно, совершенно не так. Вот. Но вот возвращаясь к вопросу к вашему вопросу, если позволите, мне кажется, что одна из целей это просто приведение в порядок своих каких-то мыслей и представлений. В этом смысле оппоненты очень помогают. Да? Вот я даже могу вспомнить свой вот этот вот опыт участия в вашей программе с Артемием Лебедевым, я могу сказать, что, конечно, это было для меня важно, потому что я, ну, во-первых, там Артемий ряд предложил тезисов, ну, с которыми я не сталкивался вот в такой форме, да, сформулированной ну, таким образом. Да.
И, например?
Ну, вот он говорил о том, что мне, скажем, не нужно... Ну, несколько было моментов. Первое о том, что он говорил, что мне это все совершенно не нужно, и я понял, что вот есть состояние человека, при котором очень сложно вообще даже начинать разговор. Да, когда он говорит. Потому что когда человек говорит, я там не вижу проявлений Бога в мире, здесь можно контраргументы какие-то, да, предлагать. Когда там он говорит о вот там, ну вот вопросы, которые, например, Владимир Владимирович Познер задает, там жестокость и прочее здесь, вот эта тема теодицеи, да, оправдание Бога, здесь много чего можно сказать, вспомнить там и Достоевского, и жизненные какие-то истории и прочее. Когда человек говорит, ну, мне просто не надо, он как бы сразу, ну, а чего говорить тогда, спасибо большое. Тут, в общем, как бы теряется почва для разговора. Или там был важный момент, он такой метафорический, да, вот я часто использовал эту метафору, и она, что называется, всегда работала. Да? Когда я говорю, вот я стал верующим, для меня мир стал цветным. Почему мой мир был черно-белым, а он вдруг стал цветным. Я увидел, там, была радость. А на что мне собеседник сказал, у меня и так цветной мир. Да? И вот, знаете, тут ты понимаешь, что метафора против метафоры. Да? Можно, конечно, доказывать, но вот ты просто закачаешься, когда узнаешь, что такое действительно цвет. Да? Там, твой цвет не настоящий. Но, тем не менее, да, такая вот была обмен метафорами. Вот, это тоже было очень интересно. Да? Вот. Ну, это же, понимаете, как вот практика, опять же, мы говорим, что вот мы занимаемся там апологетикой, миссионерством, но часто говорим-то по привычке. Вот. А тут вот, как вот в живом разговоре все равно с каждым конкретным человеком какие-то вещи проявляются. Поэтому первая цель – это вторая цель, мне кажется, это просто ну, для многих, мне кажется, зрителей программы. Это, ну, как вот можно книжку прочитать, можно посмотреть программу, ты что-то новое узнаешь о своей вере, о какой-то там аргументации от собеседников, да, слышишь. Вот. Это, мне кажется, тоже важно. Да, это тоже человеку помогает. Вот. Вопрос, конечно, можно ли говорить о цели переубедить собеседника? Это вопрос сложный. Но такие диалоги в истории случались часто, между верующими и неверующими. И, в принципе, редко они приходили к результату, когда один из собеседников отказывался от своих взглядов. Поэтому ставить здесь задачу переубедить собеседника ну, довольно сложно. Здесь довольно сложно. Более того, я ведь, скажем, вот, периодически, когда смотрю программу «Не верю», я потом еще читаю вот отзывы под ней, вот в Ютьюбе, когда ее размещают, да, и вот картина, в общем, примерно всегда одинакова. Сторонники атеиста говорят, что атеист был убедительней, да, а сторонники вот, верующего человека говорят, ой, спасибо, как он здорово все там объяснил, разложил или там дал прикурить. Вот, это тоже очень такой любопытный феномен, да, который показывает, что все-таки вот какой-то такой отстраненно и объективные оценки очень сложно здесь вынести. Бывает, бывают записи, что вот я, мол, сам атеист, но вот верующий был там интересен. Или я сам верующий, но что-то наши подкачали. Там, да? Вот такие тоже отзывы есть. Но вот все-таки, поправьте меня, если это не так, по-моему, большинство, оно стандартно раскладывается вот на изначально сторонников и противников. Вот. С этой точки зрения тут, конечно, сложно вот не только переубедить собеседника, но и его аудиторию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Я, конечно, с вами согласен совершенно, что большинство людей так или иначе в такого рода дискуссиях болеют за своих. И, знаете, это вот очень близко, мне кажется, к тому, что, как опять же в вашей программе «Парсуна» Татьяна Александровна Касаткина размышляла о том, что когда человек читает текст первый раз, любой текст художественный, он скорее ждет от автора понимания. Вот точно, вот автор точно мои мысли описал, то есть он меня понял. Мне кажется, это похоже происходит с такого рода программами, когда человек ищет у своих единомышленников подтверждение своим же там тезисом, своим мыслям, своим соображениям. Вот это да, вот это он сказал правильно, потому что сказал так, как я это думаю тоже.
Вот, мне кажется, но вы знаете, есть. Тут все-таки вот, я бы хотел уточнить, вот, что кстати, терминологически, есть разница между болеть за своих, да? Ну, это естественно, вот я смотрю вашу программу, да, и я, естественно, всегда болею за своих, да? Но я вижу, что здесь вот мы были там сильнее, а здесь слабее, Да, и мы даже с вами обсуждали какие-то программы. Да? А я-то говорю о другом, о том, что, мне кажется, люди совершенно искренне, большинство людей, они не просто болеют за своих, они считают, что свой был убедительнее, остроумнее, лучше выглядел, смотрелся, да, не внешне, конечно, да, и так далее, что он победил. Вот. Тут же вот не бокс в этом смысле, да, когда вот нокаут, и ты можешь болеть сколько угодно, но человек лежит, и все, до 10 досчитали, и унесли. Да? А здесь вот все живы, все поулыбались, руки пожали, разошлись. И кто победил? Вот невозможно определить, потому что для своих победил всегда свой. Вот. Причем это совершенно искренне, да, при том, что есть какой-то процент людей, которые считают, что это не так. Да, что вот наш-то был слабее. Они, может, это не напишут, но там скажут. Да, повторяю, мы с вами какие-то вещи обсуждали, да, когда вот мне лично казалось, что, ну, вот, может быть, не самый лучший был оппонент подобран. Да? Да. Хотя я понимаю, как это сложно. Да? Но вот я повторяю, я о другом. Я говорю не о том, что болеют, а именно о том, что искренне считают, что свой-то. И вот это вот очень любопытно. Но это к вопросу о целях. Да, удается ли нам достичь аудитории противоположной.
Вот я со своей стороны вообще всегда и в беседах на эту тему, даже в текстах каких-то на эту тему принципиально избегаю или призываю избегать слова «кто победил», потому что сам воспринимаю это не как соревнование или дуэль, а как обмен, как собеседование, как дискуссию, где люди проверяют на прочность свою позицию каждой. И вот в тех программах, где это удается, они получаются самыми лучшими. А кто убедил, кто был убедительнее, это и вправду очень каждый раз субъективно, как вы совершенно правильно сказали, совершенно для разных людей по-разному. То есть может верующий посчитать, что был более убедительным неверующий, и обратно это тоже бывает. Но вот эту тему, как бы завершая, я еще вот к какому одному аспекту хотел обратиться. К вопросу как раз о цели, такого рода дискуссии, в принципе, о цели разговора с оппонентами, какими бы то ни было. Я такие мнения встречал, что вот нужно оппоненту, там, например, дать поддых в духовном смысле слова. Вот если в программе оппонент не разбит в пух и прах, то другой цели нет. Цель там, чтобы была программа, чтобы можно было кинуть ссылку, не знаю, условному неверующему на такую программу, и неверующий сказал бы, ну да, все, вопросов не осталось, размазали атеистов такого рода дискуссии. Вот как вам кажется, вот это для вас эта установка такой цели, она приемлема?
Вы знаете, она приемлема для меня, но в ситуации, когда мы сталкиваемся со злобным невежеством. Вот если мы сталкиваемся со злобным невежеством, она, в принципе, для меня приемлема, потому что, конечно, вот эти ложные стереотипы, допустим, о вере, о христианстве, вообще о религии, их можно и нужно разбивать. Они есть, эти ложные стереотипы. И просто я не помню у вас в программе вот таких злобных невежд, вот, поэтому она, может быть, не вполне приемлема для программы. Но, в принципе...
Вы просто не все смотрели.
Ну, не все, да, каюсь, но я исправлюсь. Вот. Но, в принципе, я не вижу здесь ничего неприемлемого. Можно и нужно на какие-то вещи говорить, ну, что это неправда, да, или когда там исторически что-то коверкают. Ведь у нас, к сожалению, и злобы, и невежества хватает, в том числе и по отношению к нашей вере. И здесь нужно объяснять, и здесь нужно говорить, нет, это неправда, нет, это не соответствует действительности, да, нет, вот это вот... Но надо, правда, уметь и признавать и какие-то справедливые упреки, да, к историческому христианству, к каким-то вещам, которые происходили в жизни церкви, в жизни христианской общины. Тут надо тоже быть честным и мужественным. Вот. Но, в принципе, это приемлемо. Но по отношению к позициям, да, по отношению к людям, мы уже сегодня говорили про вежливость, да, но вот в целом, конечно, это... Тут, понимаете, я еще подумал, что вот это наше с вами размышление насчет того, почему все-таки свои всегда за своих, да, они ведь, может быть, это косвенно указывает вот на что, что это не вопрос... Поскольку мы обсуждаем там не физические законы, да, не математические закономерности, где всегда кто-то прав, кто-то не прав, да, а мы обсуждаем вопросы веры, в которых действительно сам факт веры или неверия, он заставляет тебя по-другому смотреть на мир. Почему неверующим людям свой кажется убедительным? Потому что вот эти аргументы верующего, они не воспринимают ну, просто будучи людьми, так сказать, ну, это опять же, да, вот разговор Ивана и Алёши Карамазовых, да, почему они так по-разному воспринимают одну и ту же действительность. Не просто там аргументы какие-то, а одну и ту же действительность. Да? И Алёша в монастыре, а Иван говорит, что я Бога не принимаю. Именно потому, то есть вера является вот таким в данном случае фактором, который просто действительно меняет полностью человеческую жизнь. И мне кажется, что, кстати сказать, вот может быть какая-то ошибка наших, да, вот в программе «Не верю», когда они пытаются сказать, что, ну, как бы вот пытаются не из этого исходить, а из того, что есть некий набор объективных доказательств, которые сейчас мы приведем, и, в общем, мой оппонент, он же человек вот разумный, да, он увидит, что он не прав. Даже если человек это так не формулирует, он где-то на это надеется, он думает, он готовится, он говорит, а тут я вот это скажу, тут я вот это скажу. А мне кажется, что это в каком-то смысле, ну вот, ну исключено, да, мне бессмысленно кому-либо, я абсолютно убежден в том, да, что мой мир, после того, как я стал верующим, он стал цветным, и я очень, и у меня изменилось все, отношение к людям, отношение там, я сам, к сожалению, плохо изменился, да, глубинно, но я вот по-другому оцениваю, по крайней мере, свою гадость, да, не так, как я ее оценивал раньше или оценивал бы, если бы не стал верующим. Но вот конкретному Артемию Лебедеву я это не могу доказать, это не таблица умножения, да, потому что он убежден в противоположном, что в его мире хватает красок, радости, любви, он многодетный отец, там, не знаю, занимается, наверное, какой-то благотворительностью, еще чем-то, и все. И зачем? Вот ему это не нужно. И здесь не, вот этой системы нет. Это, кстати, вы знаете, я когда в свое время впервые столкнулся вот с доказательством бытия Божьего, я сам, вот Ансельма изучал довольно подробно потом критику Ансельма, я в какой-то момент понял, что даже если ты, вот будучи неверующим, ты не можешь ответить никак на возразить ничего против, например, онтологического доказательства бытия Божия Ансельма Кентерберийского, а это доказательство не способно сделать тебя верующим. Понимаете, в чем дело? И вот, мне кажется, это и есть ответ на многие вопросы вокруг, в том числе и вашей программы «Не верю». Она вот это, ну, просто невозможно, потому что верующим или неверующим человека делать не набор аргументов, не умный собеседник, а какая-то совокупность много чего еще, а самое главное — прямое действие воли Божьей. Ну, это мы так считаем, да. Вот, мне кажется, здесь вот так. Я не знаю, сколько я понятно говорил, но...
Все очень понятно. И мы к этим дискуссиям будем возвращаться и с вами, и в программе «Не верю». И дальше просто делиться радостью и опытом своей веры в надежде, что тому, кому это окажется полезным, того, кому это окажется полезным, это как-то поможет идти дальше. Спасибо огромное, Владимир Романович. Напомню, сегодня, как всегда, по пятницам в программе «Светлый вечер» был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. С вами также был Константин Мацан. До свидания. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
«Светлый вечер» на радио «Вера».